Мы читаем труды Бааль-Сулама, предисловие к Талмуду 10 сферот, пункт Айн-Вав. Задавайте свои вопросы по нашему сайту kaf.tv. Избранные вопросы, заданные по теме урока, будут заданы в прямом эфире. Страница 787, пункт Айн-Хей, 75. И в связи с этим возникает вопрос, как человек может представить себе необходимость удостоиться первой ступени любви к Творцу, которая является первой степенью зависимой любви, приходящей вследствие большого блага, полученного от любимого, в то время, когда нет награды за заповедь в этом мире. А тем более, как разъяснилось, каждый человек обязан пройти через две первые ступени управления скрытием лика, означающего, что в этот период времени сокрыт лик Творца, то есть мера Его добра, ведь доброму присуще творить добро. И потому люди испытывают тогда страдания и мучения. Однако разъяснилось, что все занятие Торой и работой путем выбора ведется главным образом именно в период скрытия. И в таком случае, как человек может представить себе, что он удостоится второй степени зависимой любви, означающей, что с самого начала и до сего дня любимый приносил ему лишь несметное и чудесное благо и не причинил ни малейшего зла. Не говоря уже о том, как человеку представить себе, что он удостоится третьей или же четвертой ступени. 76-й пункт. Однако же мы нырнули в могучие воды, и, по крайней мере, следует нам поднять отсюда драгоценную жемчужину. И потому разъясним слова мудрецов. Мир свой увидишь при жизни, а остаток твой для жизни мира грядущего. И здесь следует понять, почему вместо того, чтобы сказать «мир свой получишь при жизни», они сказали лишь «увидишь», ведь если они хотели благословить, то должны были благословить до конца, чтобы человек постиг и получил свой мир еще при жизни. Кроме того, следует ли вообще понять, зачем человеку видеть свой грядущий мир при жизни? Ведь если они хотели благословить, то должны были бы благословить до конца. То есть, чтобы человек постиг и получил свой мир при жизни. И вообще, зачем человеку видеть свой следующий мир еще при жизни? Не прискорбно ли то, что остаток его жизни, его для жизни мира грядущего, еще почему поставили это благословение в начало?
Что это необходимо, что мы должны увидеть будущий мир. Не получить его с одной стороны, а с другой стороны должны увидеть его. То есть, чем это видение помогает нам? Они дают нам как будто бы, говорят, смотри, что увидишь, но сейчас не получишь, получишь потом. Что как-то вообще в духовном, как-то возможно. Если я вижу, значит, я вижу. Если я получаю, то получаю. Но то, что я получаю в своих келим. Все восприятие реальности, это восприятие в келим. Как это может быть видение без получения? Да?
Пункт 77. И прежде всего нужно понять, как человек видит свой будущий мир при жизни. Ведь, конечно же, материальными глазами мы не увидим ничего духовного. А кроме того, не в обыкновении Творца менять изначальные порядки, поскольку все изначальные порядки от их истока установил Творец лишь потому, что они наиболее удачны для цели, требуемые от них.
Не нужно выстраивать. Есть начало творения, есть конец творения. Как они увязываются между собой во всем этом процессе относительно человека. Получается, все выходит естественно, как и в нашем мире. Мы думаем, что можно сделать, может быть, так или иначе, мне так захотелось или захочется потом по-другому. Это от недостатка раскрытия. Я думаю, что я могу что-то изменить и производить какие-то действия, те или иные, которые мне представляются свободными в моем выборе, и этого нет никогда. Нет такого, чтобы есть какое-то действие, мысль, желание, которые так приходят случайно, или, возможно, чтобы вместо одного произошло другое. Этого нет. Это нам кажется в скрытии, в котором мы находимся, что эти вещи могут произойти. Мы находимся в природе, и есть здесь состояние света перед желанием, эти две противоположные вещи, и как мы в определенном процессе приводим их к подобию, их слиянию друг с другом. И это все. Поэтому здесь не может быть какое-то действие, которое не происходит как результат стояния света против кли. И поэтому вся наша работа, она не в том, что мы действуем, производим действия, а мы лишь действуем в нашем согласии с тем, что происходит. И только сказано, и все раскрывается, то, что и было. И поэтому здесь тоже мир свой увидишь при жизни своей, ты получишь, ты увидишь, ты раскроешь свою реальность, которая существует. Но дело лишь в том, как ты раскрываешь, либо ты раскрываешь ее в том процессе, когда ты согласен, желаешь, стремишься к ней. Здесь и заключается твоя свобода выбора, либо тебя вынуждают. То есть не в самой реальности мы действуем, а в подготовке почувствовать реальность. Там свобода выбора человека. Да.
И удостоится человек за счет этого слиться с ним, как сказано, все действие Творца для почитателя его. А потому следует понять, как человек может представить видение своего мира еще при жизни. 78. «И скажу я тебе, что это видение приходит к человеку благодаря прозрению в Торе. Согласно сказанному, раскрой глаза мои и увижу чудеса Торы твоей. И об этом заклинают душу, прежде чем она входит в тело. Даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, оставайся в своих глазах грешником», сказано. То есть, именно в своих глазах. И смысл в том, что пока ты не удостоился прозрения в Торе, считай себя грешником, и не одурачивай себя тем, что во всем мире ты известен как праведник. Отсюда ты также поймешь, почему мудрецы поставили благословение «Мир свой увидишь при жизни» во главу благословений. Ведь до этого не удостаивается человек даже ступени несовершенного праведника.
То есть, скорого возвращения страха, Хафец Хесед.
Пункт 79. Однако нужно понять следующее. Если человек знает о себе, что он уже выполнил всю Тору, и весь мир согласен с ним, почему всего этого ему вовсе недостаточно? Но приведен он к клятве и намеревается считать себя грешником. И ты уподобляешь его грешнику из-за того, что ему не хватает этой чудесной ступени прозрения в Торе, чтобы увидеть свой мир при жизни. Это вызывает большое возмущение. 80. Однако уже были разъяснены четыре способа постижения людьми управления Творца над собой, а именно два в скрытии лика и два в раскрытии лика. И был разъяснен смысл сокрытия лика от творений, имеющего великое намерение дать людям возможность прилагать усилия и заниматься работой на Творца в Торе и заповедях путем выбора. Ибо тогда возрастает в глазах Творца удовольствие от работы людей в Его Торе и заповедях более, нежели удовольствие от высших ангелов, у которых нет выбора, но обязаны они, как известно, миссией своей. Но, несмотря на всю хвалу, приведенную... 81. Несмотря на всю хвалу, приведенную в адрес сокрытия лика, она считается не совершенством, а лишь переходной стадией. Ведь именно оттуда удостаиваются всего ожидаемого совершенства. Иначе говоря, человек удостаивается уготованной для него награды за заповедь лишь благодаря своим усилиям в Торе и добрых делах в период сокрытия лика, то есть когда действует по собственному выбору. Потому что тогда он испытывает страдания вследствие укрепления веры в Творца при выполнении его желания, а всякое вознаграждение человека измеряется лишь по страданиям, которые он претерпевает от выполнения Торы и заповедей, как сказано, по страданию платеж.
Но это страдание зависит от того, о чем он страдает, о чем он сожалеет. Если он сожалеет о том, что не может выполнять Тору и заповеди, то есть не может пока отдавать от любви к творениям, не может достичь любви к Творцу, то здесь есть очень высокое страдание, страдание от того, что он не может отдавать. От этого он страдает, и мера этого страдания... должна достичь своей меры, и тогда он получит свет возвращения к источнику. Эта мера может прийти к человеку только от общества, чтобы общество в своем влиянии побудило его думать о том, что ценность объединения находится выше всего. Человек сам не способен на это. Только группа может построить здесь новый этот хиссарон, как и в нашем мире. Мы строим наши желания, наши хисы из того, что мы впечатляемся от средств массовой информации, Голливуд и прочее. Также мы должны построить наше внутреннее общество, чтобы оно прежде всего выстроило бы щит против внешних воздействий, чтобы я не захотел впечатляться от них, и чтобы я впечатлялся от группы только в одном, что нет большего и лучшего, чем быть соединенным с остальными душами в поручительстве, взаимном. Вместе с ними, в том, чтобы достичь свойства любви к творениям. И этим я достигаю цели творения своей. Конечно, у человека нет к этому никакого желания, никакого стремления. Он не видит в этом ничего большого, потому что это скрыто. Что происходит за тем, что раскрывается потом в таком желании? Чтобы не было у него здесь преграды, ловушки, чтобы он не думал здесь о вознаграждении, поэтому вознаграждение скрыто, и это очень большая помощь, чтобы вместо вознаграждения, которое раскрывается духовный мир, вечная жизнь, вечность, совершенство, гармония, слияние с Высшим. Вместо этого человек ощущает тьму, его не влечет это. И тогда вместо этого он может связаться с окружением и здесь вложить себя, чтобы окружение дало бы ему это желание, это странное, это потребность без потребности, хисарон без хисарона, то есть, чтобы я захотел то, что я не хочу, то, чему я совершенно сопротивляюсь. Здесь и заключается наша свобода выбора. Посмотрите, как это устроено. Все вот так вот прекрасно, чтобы у нас была возможность работать так потихоньку, постепенно, с помощью книг, группы, с помощью также и этого мира, который весь буквально поддерживает это. Мы не понимаем, в чем заключается его поддержка. Когда я сменяю окружение, я так устроен, что я хочу быть в обществе, что я хочу объединиться с ними для того, чтобы быть уважаемым в их, быть хорошим в их глазах и так далее, и так далее. То есть все свойства в нашем эгоизме, они тоже поддерживают весь путь, если мы знаем, как их использовать. И поэтому мы должны оправдывать прежде всего тьму, которая раскрывается нам в желании отдавать, что нет у меня в этом никакого наслаждения, никакого вознаграждения, чтобы это было буквально во благо мое, чтобы я не бежал впереди всех, как вор, и кричал «держите вора», с одной стороны. С другой стороны, у меня есть книги, окружение, учитель. Все, что мне нужно лишь как-то это выстроить все постепенно, и тогда я от них получу тот хисарон, о котором я прежде не думал, что мне недостает этого. Мне вдруг не хватает любить ближнего. От любви к творениям к любви к Творцу. И его вдруг не достает мне любить. Кто он и что он? И группа эта. Для меня ноль. Я их не чувствую. Но вдруг я начинаю, поскольку мы устроены как такая цельная система от духовного и до материального, я начинаю получать от них эти ценности, и эти ценности влияют на меня, я вдруг хочу их, начинаю ценить их, начинаю думать о них, что это важно, и это стоит обрести. Все здесь, в нашей работе, это свобода выбора, и только лишь после того, как человек обретает это окружение, достаточно вот этого нового желания быть отдающим, быть любящим, тогда его молитва, чтобы у него было это истинная молитва, и он кричит и получает. Что получает? Свойство отдачи, свойство любви. И тогда в этом он достигает такого состояния, которое мы изучаем, как сказано, мир свой увидишь при жизни своем. Почему увидишь, а не получишь? Давайте посмотрим.
Пункт Пейбет 82. И потому обязан каждый человек пройти этот переходный период сокрытия лика, а когда завершает его, удостаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. Но прежде чем удостоится раскрытия лика, хотя человек и видит обратную сторону, он не может хотя бы раз не совершить нарушения. И мало того, что не в силах выполнить все 613 заповедей, поскольку любовь не приходит путем принуждения, и насилие. Но и в 612 заповедях он тоже несовершенен. Ибо даже трепет его непостоянен, как полагается. И в этом тайна того, что числовое значение слова «Тора» по гематрии 611, а всякая гематрия указывает на обратную сторону. Иными словами, даже 612 заповедей не может человек выполнить как положено. И эта тайна сказана, не вечно будет спорить.
То есть это подготовка к Илим. Этим он постигает. Да?
Судя по предыдущему сказанному, можно ли получить эту новую ценность любви к ближнего, к ближнему от группы без кризиса, без перелома, без молитвы?
Я не знаю, что такое молитва, что такое кризис, что такое просьба. Надо работать. Что значит работать? Вынудить группу, чтобы она влияла на меня. Как ты можешь их обязать? Купить. Заплати им. Купи себе друга. Ты должен вложить себя в группу для того, чтобы обязать их влиять на тебя. Ты должен склонить себя перед группой, потому что маленький может получить от большого, а не наоборот. И все. Вся наша работа относительно группы в том, что чем больше, в чем я больше них давать им все, отдавать им, то есть в чем я больше, я могу отдавать, то есть большой дает маленькому, и насколько я меньше них, то есть я, то, что я должен получить от них, ценность целетворения, насколько можно больше, я уменьшаю себя, и преклоняю себя, чтобы получить от них. То есть я даю им, что вы хотите, мне не важно, я хочу получить от вас величие отдачи и любви. Это то, что я хочу получить от вас. Все остальное у меня есть. Все, что угодно у меня есть, а это я не могу получить ни в одном другом месте, только от группы. Не то, что я получаю от них любовь и отдачу, я получаю от них хисарон, желание к этому, а потом, согласно этому, приходит свет, возвращающий к источнику, и приносит мне отдачу и любовь. Это свойство само по себе. Потребность в этом свойстве я получаю от группы. А свет, возвращающий к источнику, потом вместо уже потребности приносит мне исправление. И тогда я уже обеспечен. Да.
Я пытаюсь немного понять, о каком окружении идет речь. Я вижу Нью-Йорк, Торонто, Москва, Питер. От них я могу получить ценность отдачи, купить товарищей и так далее. С другой стороны, мы говорим о внутреннем окружении. Это то окружение, о котором мы говорим как подключение к душам. Но там как я могу?
Я не понимаю. Ты представляешь окружение, вот эти тела, белковые скопления, которые тут сидят, ты думаешь о них. У тебя есть какой-то внутренний образ каждого из них, а не их физиономии. Мы ведь те чувствующие элементы, мы представляем себе какой-то образ человека внутренний.
Да, внутренний образ есть такое, но если мы говорим о практической работе с ними, в зависти, в почестях, в купить товарища, тут я не понимаю, как это работает относительно душ, относительно тела.
Что такое души? Я не понимаю, что такое души. Душа — это называется потребность в единстве, потребность в любви, потребность — это кли души, потребность к отдаче — это называется кли души. Свет, который наполняет его, дает тебе силы, дает возможность реализовать действие, называется свет души. Что такое душа? Что ты думаешь, что ты себе представляешь там? кроме желания, есть еще что-то? Нет.
Я только пытаюсь понять, как мне нужно правильно с ними работать, судя по тем инструкциям, которые вы даете с начала урока. Вы говорите, что нам не достает подготовки к получению хиссарона, к единству. Понятие этого общества, которое получает этот хиссарон, становится все более и более затуманенным и по прошествии урока, по прошествии лет тоже.
Я не знаю. Это время, конечно. Нужно еще и еще вкладывать. Но время — это также функция правильной работы, этого усилия общего, группового и общего. Но снова и снова я повторяю одни и те же слова. Как я уже не раз говорил, я представляю себе окружение как соединение общества или группу, как соединение точек в сердце. Они хотят объединиться, стараются объединяться, находятся в желании объединяться. Если я отношусь к ним как такие, как они есть на самом деле, я вижу их буквально объединенными. И когда я присоединяюсь к ним, мне больше ничего не надо. Там внутри есть у меня поручительство, и все кли, и весь свет, и все гарантии, и все остальное. То есть так я должен оценивать, с одной стороны, группу, с другой стороны, хорошо, я их представляю таким образом, но где их воздействие на меня? Ведь я как бы должен потребовать, насколько я бы требую, насколько я захочу получить от них, насколько я потребую, так я должен кричать на них, говорить с ними? Нет. Я даже не должен говорить с ними. Мне достаточно внутри моего тихого желания, такого немого. Я, исходя из внутреннего крика своего, уже извлекаю из них, как Раби Йоси бен Кисма, изымаю из них все, что мне нужно. Но все-таки, потому что мы пока еще маленькие, мы должны действовать также и во внешнем, говорить о величии Творца, говорить о величии группы, о величии системы, о величии цели. Нам нужно также и это. Мы не можем все время быть во внутреннем усилии, но в сущности мне достаточно внутреннего усилия, если говорить конкретно, так, по делу. Мне нужны ни слова, ничего. Изначально Творец привел меня сюда. Каким-то образом Он сказал мне: возьми себе это, я беру. В чем это заключается, я беру? Я стараюсь войти во внутреннюю их часть, потому что Он привел меня в сущности к Малхут бесконечности, к Малхут мира бесконечности. Я только представляю вместо нее внешние объекты, как и этот мир я вижу, как и внешнюю группу я вижу. Но внутри это Малхут мира бесконечности. Если я знаю, если я могу работать относительно Малхут мира бесконечности, пожалуйста, но если нет, то мне нужно организовывать распространение, окружение, объединение, собрание товарищей, различные действия. И мне необходимо это, я не могу это пропустить, невозможно это перескочить. Но все-таки во всей моей этой внешней работе с ними я подразумеваю внутреннюю работу, чтобы одно поддерживало другое. Хорошо? Да, Марик?
Каково выражение получения хиссарона в человеке? Хиссарон к отдаче от группы. Вы говорите, что мы работаем для того, чтобы получить хиссарон, да, к объединению. Как это выражается в человеке, что он получил такой хиссарон? Что передает ему группа?
Мы чувствуем, насколько товарищ, что называется, зажженный, насколько он хочет. Это очень трудно скрыть буквально, все-таки видно серьезность, как он приходит на уроки, как он сидит на уроке, как он нацелен на цель, как он спрашивает. И даже если он не спрашивает, он находится в такой преданности, распространению и во всем, во внутренней работе. Это видно. Но не всегда. Может быть, он внешне не совсем так выглядит, но это чувствуется. С течением времени все-таки мы знаем друг друга уже годами. Сколько мы находимся вместе, люди не находятся столько ни в одном обществе вместе, скажем, кроме армии, может. Но мы, нам нужно, как и Рабаш пишет, все-таки стараться, чтобы общество влияло внешне, говорить о важности, производить разные действия вместе, хотя на самом деле все это лишь для того, чтобы привести ко внутреннему объединению, внутреннему впечатлению. Да.
Когда человек получает хиссарон к объединению, это раскрывается в чувстве в силе преклонения. В чем именно заключается этот хиссарон?
Снова я говорю тебе, внешне это может быть и так, и иначе, как вели они себя в котке, они вели себя наоборот. Они бросали вины, надсмехались, говорили глупости друг другу и тому подобное, а мы нет. Мы также занимаемся распространением, и наша роль — это распространять науку Каббала всему миру. Мы должны считаться с теми людьми, которые смотрят на нас, являются зрителями. Мы не можем вести себя легкомысленно, а внутри быть серьезными. Они подумают, что мы все такие, как и внешние, так и внутренние. Поэтому мы, как говорит Рабаш, должны быть таким более-менее в уравновешенном виде и внутри, и снаружи. Я не обязан раскрывать все свои тайны сердца и души, но все-таки должен выглядеть серьезно и в жизни, и в отношении цели, и во всем остальном. И понимать, что мы маленькие, и внешнее впечатление очень важно для меня, поэтому я прошу товарищей, чтобы они подействовали на меня таким образом, чтобы я смог впечатлиться от них, от величия цели, от величия окружения, от величия, от свободы выбора, который представился мне буквально. Это особая вещь. У скольких людей в мире есть возможность действовать? Мы не понимаем, что если мы все управляемся природой, то мы... Нет у нас. Если я управляюсь природой, то нет меня. Как сказано, я пришел, и нет человека. Есть человек, есть люди, но их нет. Они не существуют. Нет такого «они». Кто это «они», если у них нет свободы действия? То же самое и здесь. Нет нашего мира, нет миров, нет ничего. Есть мир бесконечности, и все. Без свободного действия со стороны человека, который производит это действие, нет ничего. Относительно Творца этого не существует. Существует некто, кто выполняет это действие. Представь себе такую картину, где пусто, буквально, и только несколько отдельных человек, которые могут выполнить свободное действие, и есть возможность у тебя произвести такое действие, буквально, стать Адамом. И чтобы у нас была важность этого. Да.
Тут спрашивают из Израиля, что я могу дать группе?
Пробуждение, воодушевление, хисарон, требования, участие. Рабаш об этом много пишет, но давайте продолжим.
Пейгимель, 83-й пункт. Первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем мире награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении ее.
Это очень большая проблема, это объяснить, потому что я как будто прикладываю усилия, и тогда раскрывается высший свет, и светит мне, и показывает мне, насколько за действие отдачи я получаю вознаграждение, насколько за действие получения получаю наказание. И поскольку я вижу вознаграждение и наказание, я могу работать. Написано очень таким эгоистическим, прямым, как бы в таком виде. Оставим это пока. Что называется «увидеть»? Вознаграждение в будущем мире. Здесь заключается вопрос. Я постараюсь найти объяснение, но только чтобы вы поняли, что то, что он пишет здесь, это как будто бы... Что это после усилий, после всего, то, что я прилагал усилия, то, что я обрел, прежде всего, то, что я прилагал усилия и обрел, я обрел свойство отдачи. Хафец хесед, свойство бины. Я поднялся над этой ступенью бины. Теперь я раскрываю над биной хохму. Мне раскрывается свет хохма. И, конечно же, то, что я получаю сейчас как вознаграждение или как наказание, это только отдача и получение, возможность получить ради отдачи для меня это вознаграждение. Сейчас ради отдачи, то есть вложиться еще больше, вложить себя, даже в своем наполнении. И обратное — это наказание. И нужно это истолковать правильно. Что называется, что раскрывается вознаграждение и наказание, и это помогает мне правильно работать. Это не так, как в нашем мире. Я вижу большое вознаграждение, и я работаю за него. То есть я боюсь палки, и я тоже мне это помогает. А здесь наоборот. Как сказать, вознаграждение, наказание на духовном уровне, но и это тоже неверно. Это то, что мне нужно найти слова, что проблема в том, не то, что я вижу вознаграждение в том, что я буду отдавать, а наказание в том, что я не буду отдавать. Тут есть место в вере выше знания, когда продолжает получение ради отдачи. Я найду слова в следующий раз. Давайте продолжим.
84. И хотя вознаграждение еще не пришло к нему, так как нет награды за заповедь в этом мире,
нет награды заповеди в этом мире.
Тем не менее, человеку хватает этого явного и не исчезающего более постижения, чтобы испытывать большое наслаждение при выполнении каждой заповеди, потому что все подлежащее взысканию подобно уже взысканному.
Что значит «есть у него постижение»? Что он говорит? Явное постижение. Что называется явным постижением, но пока не получает? В чем разница? Я же работаю с килим. В своих килим я получаю четкое постижение. В чем разница между явным постижением и между получением вознаграждения, оплаты? Что я ощущаю это в запахах или не могу вкусить? Каким образом это приходит?
Возьмем, к примеру, торговца, заключившего сделку, на которую он заработает большую сумму, пускай пока он получит прибыль лишь через длительное время, однако в любом случае, если он уверен без малейшей тени сомнения, что прибыль достанется ему вовремя, то радость его такова, словно прибыль была получена уже тотчас. 85. И само собой понятно, что такое явное управление свидетельствует о человеке, что с этого момента и далее он будет сливаться с Торой и заповедями всем сердцем и душою.
То есть, это сейчас дает ему силы продолжать в виде отдачи больше, чем раньше у него было отдача ради отдачи, получение ради отдачи. То есть, мы должны понять, что сверх этого он не просит, не требует. Вознаграждение его, вознаграждение за заповедь познать дающего заповедь, то есть, слиться со свойством отдачи. Полностью.
И сторонясь, избегая нарушений, так же, как бежит от огня. И хотя он еще не законченный праведник, поскольку не удостоился пока что возвращения из любви, в любом случае тесное слияние с Торой и добрыми делами помогает ему постепенно удостаиваться также и возвращения из любви. То есть второй ступени раскрытия лика. Тогда он способен выполнять все 613 заповедей в совершенстве и становится полным праведником.
То есть это раскрытие будущего мира, как сказано, мир свой увидишь при жизни. Это сила, как свет, возвращающий к источнику. Это сила, которая помогает человеку получить ради отдачи и прийти к скорейшему слиянию. Главное здесь, чтобы не ошибиться, что мы как будто бы получаем какое-то такое прекрасное видение, и тогда в нашем эгоизме, в своем знании мы работаем, мы всегда следуем во все больше отдачи, в вере выше знания, в свойствах, которые находятся в желаниях, которые находятся в намерениях, что они все находятся в ради отдачи. И здесь нет ничего, что может истолковаться, как у нас, что видение вознаграждения дает мне силы работать. Здесь наоборот. Это дает мне силы работать, но я ожидаю силы отдачи, я получаю ее. Это как петух и летучая мышь. То же самое продолжается. Та же Тора, тот же свет, возвращающий к источнику, только работает иначе. Если до этого эта работа работала как вера выше знания, как обычно, несмотря на все мои мысли, желания и расчеты, я должен был подняться над ними, наверх, то сейчас мне необходимо еще видение вперед. Пока что закончим.
И прежде чем мы перейдем к следующей части урока, вместе споем песню.
בתפילה שלמה לעזרתו, על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, על כן תקנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. אם מתאמץ הארץ לשב, מים מפים את מוקב, לרבות מעל בצים או לא. כל שיגב או אתמול, בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. אין לנו צו מושר בעורו של אדם, המיואש מכוחות המצרו, הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו